бути успішною та гармонійною. Вирішення проблем сучасної жінки в програмі Ілони Довгань «На перспективу» на радіо НВ.
Моє вітання. Так, це програма «На перспективу», в студії Ілона Довгань, програма про психологію. Дитячі суїциди, вплив соцмереж, групи смерті. Минулого тижня майже щодня були повідомлення про самогубства чи спроби накласти на себе руки підлітками. Як зрозуміти, в якому стані ваша дитина? Чи немає в неї таких суїцидальних думок? Чи варто стежити за її соцмережами, забирати гаджети? Що робити? Як налагодити довірливі стосунки? Про все це просто зараз, в прямому ефірі. Ми говоримо з дитячою сімейною психологинею в нашій студії Ліля Дубінська. Доброго дня.
Доброго дня.
Рада вас бачити. Тема така, на жаль, не дуже весела, але треба допомагати розбиратися і допомагати людям розуміти, як краще вибудовувати стосунки, налагоджувати життя для того, щоб не було таких радикальних і трагічних кроків, про які ми так багато розповідали в новинах, зокрема, от минулого тижня. Тоді були і ці отруєння дівчат в Боярці, тоді були спроби отруєння, тоді були ситуації, коли діти викидувалися з багатоповерхівок. І от почали розбиратися, що ж відбувається, чому таке відбувається, чому так багато взагалі таких ситуацій. І от дехто каже, що з психологів, що це така певна сезонність. І тому так накладаються такі ситуації. Дехто каже, що підлітковий вік, ось він такий, і дітям саме такого віку їм притаманно так себе поводити. Давайте розбиратися, на вашу думку, що ж насправді відбувається у нас?
Якщо говорити о сезонності, видите ли, любая депресія, любое отчаяние, конечно, в такий сезон, в таку мряку і сирость, і тяжеле внешнє окружение всегда влияет. Поэтому, может быть, можно говорить о сезонности. Но сезонность лишь выявляет какие-то основные тенденции. Главное, почему это случается, по моему глубокому убеждению, потому что дети чувствуют себя обесцененными, подростки чувствуют себя обесцененными. Они не ощущают своей ценности для этой жизни, для своей жизни. И мне кажется, что проблема именно в этом.
Дети чувствуют себя обесцененными, не чувствуют своей ценности. Что мається на увазі? Бо кожен зараз може трактувати по-своєму, пані Ліля. Хтось каже, та я ж уже купую стільки тих іграшок, цукерок, все на світі, що там ще не вистачає, виконую будь-яке бажання. Що мається на увазі? Як це має бути?
Про що? Дуже хороший вопрос, пані Ілона. Это имеется в виду, я знаю, что я ценен, потому что я личность, которая наделена упорством, добротой, какими-то глубокими интересными знаниями, какими-то очень интересными проектами, потому что мне есть за что уважать и ценить самого себя. В подростковом возрасте это особенно острая потребность, потому что еще нету вот той самодостаточности, о которой мы говорим, и которой так стремятся, и правильно стремятся взрослые. Подросток должен увидеть ценность себя как личности, как чего-то значимого для окружающих, для близких, для дальних, для друзей, именно посредством обратной связи. В семье, в кругу друзей, в классе, в школе. Если же он все время слышит, что он не такой, что он плохо учится, что он не получил отметки 11-12, что он недотепа, что он все делает не так. В общем, если он находится в системе постоянной критики, он не чувствует ценности собственной личности. Причем это же постоянная критика. Это те самые благие намерениями, которыми вымощена дорога в ад.
Це коли батьки постійно виховують, якось його там в рамки зашорюють, там стрункіше будь, давай, то це не означає, що вони його не люблять, а вони ж просто так по-своєму думають, що я ж хочу для нього так краще зробити таку кращу версію його.
Именно так думает большинство родителей, совершенно верно. Только подросток этого, это ощущает совсем иначе. Он все время получает сигналы того, что он негодный для того, для сего, что он негодный для того, чтобы им гордились, что он негодный для того, чтобы его уважали, чтобы он негоден для того, чтобы его ценили. Угу. Вот его конкретного Колю, Сережу, Алешу. Угу. А каким быть, он пока еще не знает.
У тебя пустина критика, да, ось так вот вона впливает?
Да, да. Причем родители об этом говорят. Но если же я ему об этом не скажу, кто же ему об этом скажет? Тогда встает вопрос, а кто же ему скажет о том, что он такой радостный, что он такой добрый, что он такой замечательный придумщик? Подросткам, допустим, мы еще не скажем слово «ты такой креативный», хотя есть такие, которым уже пора и говорить. Но как ты здорово это придумываешь, сколько у тебя идей, чтобы у него расправились плечи, чтобы у него поднялась гордо голова. А когда я все время какой-то, ну, ни на что не годный, когда я позор для своих родителей.
Сошусь не так.
Да, то я никто и ничто. И вы знаете, вот этот шаг с крыши, он очень часто является, ну, может быть, не очень часто, к счастью, это все-таки не так часто происходит, но он является последней отчаянной попыткой придать себе ценность. Вот меня не станет, вот тогда вы заплачете, вот тогда вы почувствуете, что вы потеряли.
Поймете, оцените.
Да, да.
Расстроитесь и так далее.
Да. А поскольку подростки, они же в очень тяжелом находятся.
Знаете, про що я подумала, те, що ви сказали, щоб завершити ось цю тему. Виходить так, що ми за цим вихованням, покращенням постійним дитини, ми втрачаємо і забуваємо про любов, ніжність, оцю ласку, оцю якесь довірливе, відкрите, відверте спілкування, такі відверті стосунки. Так?
Именно так, потому что о каком доверии
так,
может
о каком
идти
доверии?
Речь, да, если я все время, если меня все время бронят.
Так, от про це ми поговоримо за кілька хвилин, трішки пізніше. Зараз маємо зробити невеличку перерву.
Як бути успішною та гармонійною? Вирішення проблем сучасної жінки в програмі Ілони Довгань. На перспективу на радіо НВ.
Ми продовжимо далі розмову з дитячою сімейною психологинею Ліля Дубінська в нашій студії. Говоримо, як передбачити дитяче самогубство, вберегти дітей від трагічних кроків і налагодити з ними довірливі стосунки. В попередній частині ми почали говорити про таку цікаву штуку. От знаєте, я вже почала говорити вам за кадром про те, що інколи собі розмову бачиш по одному, а виходить зовсім інше і таке на передній план зовсім неочікувані речі виходять. Ви почали говорити про те, що часто це відбувається тому, що дитина не відчуває себе цінністю. І отут ми вже почали говорити про ці довірливі стосунки, як їх вибудувати, щоб діти довіряли батькам. Бо часто, здавалося б, дитина має прийти додому і поділитися тим, що її турбує, а діти бояться і приховують.
От ви підказали відповідь. Значить, треба так, щоб діти не боялись батьків. Доверие – это чувство безопасности. Родителям надо понять, что воспитание не есть постоянное тюканье по темечку. Все тоже из благих намерений. Когда ребенок существует в ситуации постоянной критики и недовольства, он будет пытаться избегать критики и недовольства, особенно когда сам подозревает, что с ним произошло что-то не то, что он что-то не так сделал. И подозревают, что будет крик, что будут наказания, и опять масса жутких характеристик. Ты такой, ты сякой. Тем самым он закрывается. Он, конечно, не доверяет, он чувствует себя в опасности, и он не придет к родителям. Смотрите, Илона, как это получается. Упал и расшиб коленки. И вместо того, чтобы сказать, какая досада, тебе, наверное, очень больно. Давай,
я вам скажу,
помогу.
Я чую це регулярно від знайомих там, сусідів, як вони так реагують, коли дитина впала, кудись там полізла. А я тобі казав, туди не лізь, зараз ще добавлю.
Да, да. А при этом еще приходит папа и говорит, что ты за мужик.
А ну не плакать.
А ну не плакать.
І які наслідки такого?
Ну, для начала вони перестають приходити за допомогою, тоді якась фізична боль. І точно так же вони перестають приходити за допомогою, коли боль душевна, коли розтерянність, одиночество, непонимання. Всі ці речі можна віднести по розряду душевної болі.
Тобто мені вони не вірять плохо. І думають, зараз знову будуть мене ще більше гнобити, я не можу вам довіряти, з вами поділитись, будете насміхатись.
Не просто я не можу вам довіряти, я не буду вам довіряти. Я должен от вас закрыться, щоб ви мені не зробили ще больніше. Чтобы вы меня не унизили. И вообще вы меня не понимаете. О чем с вами говорить, вы все равно ничего не поймете. А вот тогда ребенок уходит в соцсети.
Ага, ось чому, до речі. Так, я хотіла вас питати, чому ж довіряють кураторам цих груп, де ось ці всі сині кити і так далі, там де теж там прокинься о 4-й ранку, там 4:20 і так далі, купа цих всіх речей, не хочу їх проговорювати зараз в ефірі, де ось кажуть, що дітей підштовхують до цього. Чому вони їм довіряють?
Во-первых, Долона, давайте начнем с того, что у меня нет уверенности, что так уже распространены все эти синие киты и прочее.
Что это само через це.
Если это и поэтому, то...
Десь, возможно, и спрацьовує?
Да. Но вообще-то мы, взрослые, смотрите, как мы себе подбираем круг в тех же соцсетях. Мы выбираем, с кем зафрендиться. И создаем какую-то ситуацию единомышленников.
Угу. У нас такая наша информационная бульбашка.
Не только информационная, это вообще наша сфера комфорта и взаимопонимания.
Угу.
Ребенок ищет взаимопонимание. Если говорить об этих кураторах, они дают ребенку понимание того, чего не понимают родители. Тебе так обидно, тебя зря бронили.
Я тебя понимаю.
Я тебя понимаю, это так несправедливо. Я тебя понимаю, это, они тебя не ценят и не видят, какой ты. Ну, допустим, храбрые или еще какой-то. Вот они как раз умеют создать это доверие ребенка к себе. А кроме того, в этом возрасте, это возраст романтический.
Угу.
Дети в этот момент, с одной стороны, чувствуют себя уже взрослыми, они уже все видели, они уже все знают. Только они еще не знают, что этот опыт их чисто теоретический. И они списывают каких-то там страдающих героев, которые страдали, и вот все увидели, как он прекрасен, какая глубина его страдания. Понимаете, что опасно, когда единственной ценностью в себе становится глубина страдания. Вот когда не знаешь, что ты и умный, и творческий, и добрый, и с тобой стоит посоветоваться, и тебя уважают, ничего нет, зато есть глубина страдания, и тогда кажется, что это единственная моя ценность.
Ну, тому що вона ж ця глибина, вона ж на хвилі цього постійного гноблення, постійного цього виховання такого суворого. Продовжимо за кілька хвилин.
Як бути успішною та гармонійною? Вирішення проблем сучасної жінки в програмі Ілони Довгань «На перспективу» на радіо НВ.
Так, продовжимо далі. Нагадаю, що в нашій студії дитяча і сімейна психологиня Лілія Дубінська. Так, давайте завершимо цю історію з цінністю життя і з розумінням дитини, як відчувати свою цінність. Цінність життя в чому і як це подати підлітку, щоб вони цінували життя?
Є такий спосіб отзеркалювання. Это проговорить ребенку, стать зеркалом того, что есть ценное в нем, назвать. Прямо сказать, я ценю твою жизнерадостность. Я ценю твое умение делать руками. Я ценю твои чувства. Ты сейчас в отчаянии, и мне это очень важно. Я понимаю, что это очень глубокое, тяжелое чувство. А дальше сказать, я тебе помогу. Иногда мы знаем, как помочь. Иногда мы не знаем, как помочь. И тогда можно спросить, чем тебе помочь. Иногда достаточно просто ребенка выслушать. Очень часто высказавшись.
Без оцінок.
Без оцінок.
Оцінювання того, що він зробив, правильно, неправильно, який
без
він.
Без оцінок, угу. Да, да. Именно в этой парадигме ценности всего, того, что доверяет тебе ребенок. Даже когда он говорит, я был на него так зол, что я готов был его убить, не включать. Вот как ты можешь. Не включать морализаторство, не начинать воспитывать его, как ты можешь, так нельзя, а сказать, я тебя понимаю, ты был просто в ярости. А ценность жизни – обращать внимание, как сейчас интересно, как сейчас приятно, какое удовольствие покататься на лыжах, какое удовольствие пойти в бассейн и поплавать. Не для того, чтобы какой-то там рубеж покорить. А просто, как
без застигаторства, да, а без просто отримати від цього якийсь такий кайф. І, мабуть, батьки можуть бути такими прикладами, тому що, як кажуть, найкращий метод виховання власним прикладом.
Тільки так. Моя головна фраза всім родителям – діти навчаються на примерах поступків і отношений взрослих. Словами ви їх нічому не навчите, тільки образцями собственного поведіння.
Якщо ви самі так робите. Да. І потім тоді це пропагуєте в своїй родині. Да. Бо робити по одному, а дитині казати, а ти маєш робити інакше, ну це не працює.
Простіший примір. Папа курить, при цьому ребенку говорить, не смей курити.
Ну я ж хочу, як краще ж для тебе.
Да.
Окей, яка обстановка має бути в родині, щоб були оці довірливі стосунки?
Ну, наверное, обстановка безоценочного доверия. Если мы исходим из того, что человек, с которым я соединил свою жизнь, муж или жена, он прекрасный человек. Я же не просто так с ним соединила свою жизнь. Я же в нем увидела какое-то достоинство, какую-то доброту, какую-то надежность. Если я исхожу из того, что ребенок, который пришел в нашу жизнь, он не пришел исчадием ада, а пришел сгустком радости, то на этом и строятся отношения. К сожалению, об этом забывают. И у нас нету культуры вот так вот говорить с близкими. Мы же их разбалуем. Он же неизвестно, что о себе подумает, он же на шею сядет.
А что потом же, да, фамильярности не было. Вы ось тут казали быть другом, я собі записала, хотіла потім відрефлексувати. Зараз нам половина слухачів, як не зараз, то потім точно напишуть про те, що вони ж мають, ми ж маємо бути для них авторитетом, та вони ж мають нас поважати, як так? Це точно на шию сядуть.
Авторитет – это и есть доверие. Кто для нас является авторитетом? Тот, в чьем знании, в чьей справедливости, в чьей компетентности мы уверены. А иначе это не авторитет, а деспот. Да, мы должны быть им старшими друзьями, мы должны быть им друзьями-поддержкой, но теми друзьями, которые всегда на стороне ребенка. Потому что это ужасно. Вызвали в школу, учительница там рассказала, какое исчадие ада этот ребенок. Пришли домой, и мама с папой начинают ему рассказывать. Да, начинают ему рассказывать, какой он ужасный, как он всех позорит, как от него одни неприятности. То есть мы становимся на сторону учителя. И тем самым мы становимся, ну, если не врагами, да, то предателями.
У нас тут багато запитань на Viber. Наш номер 097-96-96. І нас запитують, як знайти, ну, по-перше, пишуть, що за образцовим вихованням губиться унікальність дитини, те, про що ми поговорили, а по-друге, запитують, як знайти оцю рівновагу і між довірливими стосунками і дисципліною, щоб якось і порядок був, і якісь правила були, і в той же час була довіра.
Мне не очень понятно, что значит за образцом воспитания. Какой именно образец воспитания?
Пані Еліна пише, за образцовим вихованням.
А образцовим, конечно.
Губиться унікальність дитини, да. Якщо про це. А повертаючись до питання, як знайти ось цей баланс, щоб і виховання, і дисципліна, і слухалися, і в той же час бути ось в таких дружніх стосунках.
Этот баланс, я думаю, ищется каждый день. В каждой конкретной ситуации. И тут очень важно помнить, что до определенного возраста я веду ребенка. Не наказываю, не принуждаю, но веду. С ребенком надо, ну, с подростком, обсудить какие-то вещи. Ему можно прямо сказать, что вот сегодня надо так. выслушать его возражение, принять его возражение безоценочно. Я не хочу, мне это неинтересно. На то, что я не хочу, на то, что мне это неинтересно, не говорить, ты лентяй, тебе все неинтересно. Вообще исключить вот эти вот слова «все и всегда».
Угу.
Потому что они действительно совершенно исключают уникальность ребенка. Выслушать и сказать, да, тебе не хочется. Но ничего не поделаешь, надо. Хочешь, я посижу здесь рядом в комнате, я буду заниматься своими делами, а ты своими. Вот это образец того, что надо принимать какие-то необходимости.
А можна, наприклад, якісь приклади свого життя? Що ти знаєш, я теж в такому віці так не хотіла ходити в школу, або ще там мені були не цікаві певні якісь предмети, або ще щось там і так далі. Ну, якісь свої історії показати дитині і ось таким чином, на якихось прикладах.
Це, скоріше, примір відкритості. Пример доверия. Я не думаю, что ребенку станет легче от того, что я когда-то тоже не хотела учить химию. Да. Но как пример того, что я тебе доверяю и я тебя понимаю, это, наверное, очень нужно. Я тебя понимаю. Я помню, как я мучилась химией. И можно даже честно сказать, я знаю, ты никогда не будешь заниматься химией, но сейчас ее надо сдать. Вот сдашь и забудешь. Но правила игры сегодня такие.
Це треба більше розмовляти, пояснювати. Це, очевидно, якось від батьків тоді вимагає більше енергії, уваги, часу, спокою стримувати, бо воно простіше накричати, десь ще тріснути якийсь там, штовхнути десь. Так воно якось простіше. Самі втомлені, десь якесь вигорання відбувається, а от те, про що ви говорите, то це, виходить, треба бути більш таким спокійним, врівноваженим і більше часу, бо не завжди діти з першого разу розуміють, те, про що їм кажуть батьки. Але ми з вами про це поговоримо за кілька хвилин. Нагадаю, що в нашій студії дитяча і сімейна психологиня Лілія Дубінська. Ми говоримо сьогодні, як передбачити дитяче самогубство і вберегти дітей від трагічних кроків.
Як бути успішною та гармонійною? Вирішення проблем сучасної жінки в програмі Ілони Довгань «На перспективу» на радіо НВ.
Продовжимо далі нашу розмову. В попередній частині закінчили на тому, що от, виходить, батькам тоді треба мати більше терпіння, більше сил, енергії для того, щоб дітям щось пояснювати, бо простіше просто наказати, покарати, крикнути.
Ви знаєте, по мере того, как родители начинают понимать ребенка, у них появляется терпение, вот как бы само собой. Потому что у нас рвется терпение там, где я не понимаю, почему ты меня не слушаешь.
Або коли я дуже хочу бути таким владним, авторитарним, да. І так мені дуже хочеться тебе так раз да. І показати, хто ти, а хто я.
Ну, в таких случаях таким родителям самим надо обращаться к психологу, чтобы понимать, чем они вредят этим авторитаризмом, этой властностью своему ребенку. Но мы берем, так сказать, средних, нормальных mm-hmm. родителей, которые любят ребенка, которые хотят ему помочь, которые хотят ему хорошего будущего. Но действительно, у них постоянно не хватает терпения. Не хватает терпения, потому что не понимают. Чем больше родители начинают понимать ребенка, тем большая площадь, пространство того, что они воспринимают нормальным. А нормальное нас не раздражает.
І не обов'язково багато вести оцих розмов моралізаторства. Треба, як ви кажете, більше...
Этих разговоров вообще, моралізаторських разговорів вообще не надо вести. Угу. Лучше обсудить какой-нибудь фильм. Вот он какой сильный, вот он какой добрый, вот он какой преданный. Вот здесь он сумел собраться, хотя ему было очень тяжело. Чем ты должен быть таким, всякими вот
раз. Або краще взагалі просто слухати.
А лучше всего научиться ребенка слушать. Есть много литературы и очень много есть советов о том, что такое активное слушание.
Угу.
Вот это лучшая форма беседы с ребенком, дать ему выговориться. Выговорившись, он сам что-то поймет, он может сам прийти к нужному заключению, к нужному выводу. И не надо тогда ему рассказывать, как он должен поступить.
Активное слушание – это там, да и повторюють те, що вам щойно сказали, да?
Это значит, я вижу, ты сегодня злой. Да, потому что Витька сегодня все время меня дергал. Ужасно неприятно, когда он тебя все время дергает. Кому же это понравится? Я его два раза стукнул, так меня из-за этого из класса вывели. Это несправедливо, правда? Вот что значить активне слухання.
Окей, давайте ще поговоримо про такі важливі речі. Обіцяла, я думаю, що це дуже важливо для наших слухачів. Як не пропустити той момент, коли дитина, можливо, готова до суїцидальних кроків?
Нужно наблюдати за состоянием ребенка. Если он действительно стал очень замкнутым, если он закрывается в своей комнате, если он быстренько переключает то, что он рассматривал на экране, ту передачу.
Ховая щось.
Если он что-то прячет, если он по секрету с кем-то разговаривает по телефону. То есть вот повышенная скрытность. Вспышки отчаяния, вспышки злости, вспышки раздражения, как родители говорят, на пустом месте. Оно для родителей на пустом месте, а у ребенка что-то бурлит внутри, и неизвестно, к чему его может подтолкнуть. Есть такой очень нехороший признак, когда ребенок начинает сам себе наносить какие-то порезы, травмы мелкие.
Угу.
Ну вот он начинает резать себе руки.
Вредить телу, да?
Вредить телу, да. Он вдруг начинает сигарету тушить собственную кожу. Причем родители и не знали, что он курит, но вдруг они видят, у него вот такие круглые какие-то ранки.
Почему это?
Это он уже готов разрушить свое тело. Это очень опасный призрак. Это какую-то душевную боль. Он пытается заменить болью телесной. И насколько сильна будет ему необходима эта телесная боль, чтобы заглушить душевную, мы не знаем. Может быть, ему надо будет просто разрушить собственное тело, собственную жизнь. Дети еще не понимают, что это навсегда. Подростки еще не понимают, что это навсегда. Им кажется, что они потом как терминатор соберутся из кусочков и опять пойдут все крушить. Они не понимают еще необратимости. Они, может быть, ее здесь понимают, но они ее внутри не чувствуют. А вот эту необходимость немедленно прекратить боль они чувствуют.
Якщо дитина вже приходить і говорить про те, що я не хочу жити.
Немедленно к психологу. Немедленно к психологу. Причому я би советовала і ребенка вести к психологу, і самим йти к психологу, може бути, к сімейному. Якщо ви знаєте, що у вас в сім'ї напряжена обстановка, ідіть к психологу. Іноді і таке буває. Психолог вам посоветует розвестись. Ну, навіть не посоветует, но он поможет вам принять какое-то решение, и этим решением, возможно, даже будет решение розвестись. І іноді психолог може помочь вам розібратися в тому конфлікті, який существует.
Ну, але завжди ж рішення за вами.
Поэтому я говорю, он поможет принять решение. Он поможет розібратися в тому, какое
покаже
решение.
Вам варіанти, так?
Нет. Он покажет вам, что вас мучает. Ведь мы сами не всегда понимаем, что нас мучает. Он может помочь вам отстроить систему ценностей. Потому что если вы готовы разводиться из-за того, что она не вытирает три раза в неделю пыль, а он не хочет помогать вам мыть посуду, то, может быть, надо разобраться, что есть важнее, чем пыль или даже мытье посуды. Пойдите и купите посудомойку.
Я думаю, що зараз ті, хто почули вас, можуть злякатися тепер піти до психолога. Ага, зараз тепер нас будуть там вчити, що нам треба розвестися, розлучитися.
Ще раз повторюю, психолог не дає советів і не учить. Він допомагає розібратися з тим, що найбільше мучительно для вас самих в цій житті. І допоможе вам зрозуміти путь, избавиться от этого мучительного в вашей жизни. Потому что все, что мучает вас, оно обязательно рикошетом бьет в ребенка. Ему мучительно существовать в этой обстановке, где мучается и мама, и папа. Ему может быть очень трудно разрываться между ними и любимыми. Особенно очень часто взрослые тянут ребенка каждый на свою сторону.
Ну, дивлячись, які там ситуації, так? Якщо ще повернутися до дітей. Якщо дитина приходить не до своїх батьків, яких вона боїться, наприклад, і з якими у дитини конфлікт, а, наприклад, до маминої подруги, до тьоті, до хрещеної, до бабусі, до вчительки, кому довіряє. Як тоді цьому дорослому бути? Іти до цих батьків, а дитина просить, тільки не кажіть, ні-ні-ні, будь ласка, ну тому що там проблеми. Як тоді бути?
Это очень сложный вопрос. В любом случае, первый вопрос, который должен себе задать этот как бы чужой взрослый, чем я могу помочь ребенку? Всегда есть что-то, чем я могу помочь в данный момент. Сегодня я могу его оставить у себя ночевать, позвонить родителям и сказать, не волнуйтесь, он у меня. Сегодня я могу сказать, давай я тебя провожу и попрошу твоих папу с мамой, чтобы они тебя сегодня не бронили. Можно поискать и предложить тем же родителям какой-то телефон горячей линии. Мы все взрослые, мы не знаем, как помочь ребенку. Вот давайте мы поможем, позвоним на горячую линию, пусть с ним там специалист поработает. Конечно, нельзя все держать в секрете от родителей. Другое дело, что не нужно рассказывать родителям, если что-то конкретное ребенок рассказал по секрету. Но сказать родителям о том, что вы знаете, у него очень серьезные проблемы, он запутался, он не знает, как быть, ему нужна помощь. Вот он не решается рассказать вам, давайте отведите его к психологу, а уж психолог сможет с вами там потом обсудить стратегію, тактику поведіння. Це обов'язково треба родити.
І це нормально, коли діти звертаються до когось іншого, не до батьків. Батьки мають спокійно це сприймати, не ревнувати, що дитина там поділилася не з мамою, а, не знаю, там з сусідкою, якій довіряє.
Ну, дуже трудно сказати, що таке нормально. Нормально, щоб у дитини був хтось взрослий, кому він може довіряти. Ненормально, якщо він не довіряє родителям. Но это, конечно, не означает, что нужно реагировать ревностью. Скорее, это вопрос, почему он мне не доверяет. И тогда надо разбираться с системой отношений.
Але добре, щоб хтось такий був, хто міг би його вислухати.
Просто необхідно іноді це спасіння для дитини.
Маємо завершити, у нас хвилина буквально залишається. На що звернути увагу ось в підсумку батькам, які зараз нас слухали, для того, щоб от дитину таких кроків не доводити і були довірливі стосунки?
На то. Насколько он стал замкнутым, насколько он физически буквально запирается в комнате, посмотреть, не встает ли он по ночам в 4 часа ночи, обратить внимание, нет ли у него каких-то шрамов, порезов, и посмотреть вообще, что он смотрит, какие-то ужастики, какие-то страшные эти японские мультики, где чудовища и смерти, и что он читает, чем он интересуется. Как посмотреть историю поиска. Искал ли он
в интернете?
Да. Способы самоубийства, да.
Почули. Дякую за ці корисні поради. Нагадаю, що можна послухати і подивитися нашу програму в Ютубі, на сайті Радіо НВ, в розділі подкасти, в Фейсбуці і навіть в Інстаграмі. Намагаємося через різні джерела і ресурси достукатися і дати корисну інформацію. Дякую. Дитяча сімейна психологиня Лілія Дубінська була в нашій студії. Була програма Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.
На перспективу на радіо НВ.